ему вопросы, потом, если необходимо, вернуться к его точке зрения, чтобы у нас была некая беседа, продолжение той беседы, которая началась на пленарном заседании. Сергей Ильич.
Я вообще-то по жизни оптимист, чтобы там вот сразу отсечь все обвинения. Но, как вы знаете, оптимист отличается от пессимиста тем, что оптимист – это плохо проинформированный пессимист. В силу своей деятельности, к сожалению, я проинформирован. Поэтому вот как-то товарищ Черчилль сказал, что он в своей стране предлагает только кровь, пот, слезы и труд. Вот я бы кровь убрал, хотелось бы обойтись без этого, а все остальное уже неизбежно. Причем такое впечатление, что надолго. А, соответственно, ну и как бывший физик, все-таки не могу не сказать, что картинка, которая складывается по миру, соотносится с тем, чему меня учили в детстве. То есть, когда большие системы приходят в раздражение или переходят из одного состояния в другое. Физика перехода вообще такое дело. А это не мгновенно же происходит. Система очень большая, и, по-моему, впервые в мире она, впервые в истории человечества, она вступила в глобальный экономический кризис, который затрагивает все страны. Раньше хоть не все. Вот мировые войны у нас были, а мировых кризисов экономических еще не было. Соответственно, придется пройти через определенные испытания. С точки зрения обнаглевшего российского рынка труда, может быть, это даже и хорошо, на первый взгляд. Потому что, действительно, единственная позитивная тенденция, которая наблюдалась за последние два года, вот я два года совсем осерчал на директоров, с которыми как бы дружу, работаю, люблю. Ну, осерчал, потому что вот увидел породу, которую обозвал хомяками, люди напрочь забыли о том, что целью человеческой деятельности является создание чего-то полезного для другого человека, а не для себя любимого. Если для себя любимого, ну, сам себе и плати, и никуда не ходи. Будьте любезны. Вот. Поэтому люди с увлечением зарабатывали на бусы жене, себе на дачу. В этой схеме не было никого, ни клиента, ни акционера, ничего. За два года ситуация исправилась, потому что так или иначе, особенно крупные бизнесы активно поделились чувством хозяина и ответственностью, и поэтому наверху, в принципе, хомяк повывился. Вот. Но он еще не успел повывести в середине и внизу. Вот. Что сейчас происходит для начала? В своей компании я это назвал план О. Оптимизация. Да просто надо сделать то, до чего давно руки не доходили, и как-то и повода не было, все было так хорошо, но хотя бы немедленно осуществить оптимизацию процессов и почикать собственных хомяков, которые, в принципе, никогда были не нужны, ничего там такого. Только поспособствует оздоровлению породы. Второе, на мой взгляд, ну, может, не впервые, но впервые на моей памяти, кризис, в принципе, начинается справедливо, он начинается с богатых. Потому что обычно, что при капитализме происходит? Богатый становится богаче, бедный становится беднее. Соответственно, ну, по крайней мере, разрыв нарастает. Сейчас, прежде всего, вдарило по богатым. Но у рыбы, видите, она как гниет с головы, так же она, в принципе, с нее должна и выздоравливать. Богатых не жалко. Директоров не жалко вообще. Инвестиционных банкиров никогда. Вот всю жизнь работаю, дружу с ними. Ну, так же, как, в общем, бывших физиков, таких, как я, не может быть жалко. Но если тебе дали... Там одно из лучших в мире образований. Ну, как-то распорядись им сам. Ну, и вам дали, вот, банкирам, да, возможность долго зарабатываться, там, частично глумиться над здравым смыслом и получать не очень созданную добавленную стоимость, потому что ее, в общем и целом, никто особо не замерял. Ну, ничего страшного. Вплоть до чернорабочих, подумаешь. Эти люди умеют крутиться и вертеться. Они не пропадут. Но, к сожалению, с неизбежностью дойдет до населения и до трудовых масс. Значит, соответственно, будет выбор, что делать. Значит, возвращаясь к тому, что было тормозом в России, на мой взгляд. Так все очень просто. Исторические компетенции, 500 лет патернализма, вертикаль власти. В сатрапии мы чемпионы. Вертикаль мы умеем выстраивать на уровне лучших в мире. в первой тройке находимся. Горизонталь у нас не очень получается. Джаз не наш стиль. Матричное взаимодействие, умение управлять свободными людьми очень тяжело. Но кто как к этому относится? Ну вот мне до сих пор тяжело дается. То ли в силу там, материалистического физического образования, то ли в силу того, что мне исторически казалось, что это очень просто. Короче, лучшие люди и по миру, и в Европе, и у нас бьются над этой проблемой. Как конструктивно управлять свободными людьми? Почему? А потому что именно это приводит к максимальной производительности труда в экономике. Вот так получается. Ну, слава богу, там процентов 10-30 экономического пространства России так или иначе вписано в экономику, создающую добавленную стоимость и с нее живущую. Ну, в принципе, тоже последние 2-3 года были изуродованы сырьевой халявой, но, в принципе, старались и добивались каких-то там даже, в общем, результатов, близких мировым рекордам. И, по идее, вот только-только была на повестке дня тема создания компании мирового класса. Ведь Русал этого же хотел, правда? Ну, и Ренессанс этого хотел, и Тройка Диалог, и там Северсталь. И некоторые уже были даже почти рядом. Ну, нам бы еще было года 3-5, и можно было бы положить результаты на стол, сопоставимые с результатами от вертикали, от сатрапии. Ну, и тогда было бы о чем договориться. Уже легко и конструктивно с результатами на столе. Поэтому до того, как это положено, я догадался, что горизонтали в управлении при таких вот базовых компетенциях в стране не будет при моей жизни. Оно будет вертикаль, но в бизнесе будет горизонталь, конечно, потому что все остальное контрпродуктивно. Поэтому в среднем на страну получается такая диагональ. Диагональ управления, ну и хорошо, а что? Она же матрица так, надо использовать лучшие качества друг друга. Вот это, в принципе, первый совет, который я хотел бы дать. Это вот сейчас нужно, вот в кризис можно использовать худшие качества друг друга. Ну, понятно, каждый взял автомат, продемонстрировал звероподобное состояние и пошел отстреливаться. Неплохой вариант. Скорее всего, не рабочий. Есть недоказанная теория, там надо математиков помочь, что, в принципе, в кризис, как ни странно, в конечном итоге выживает тот, кто помогает другим. Тот же Черчилль после Второй мировой войны сказал, что Англия не настолько богатая страна, чтобы позволить себе выдвигать наверх в тяжелые времена не лучших своих представителей, тех, кто может больше всех дать, а не больше всех взять. Вот с этим, что в корпорациях, что в государстве, конечно, надо завязывать, потому что если сейчас мы будем традиционно позволять себе как в России, так и по миру крысятничать и мародерствовать, как я это назвал, так же, как и в корпорациях, хорошего будет мало, потому что, похоже, это надолго. Это так на годик, два, три. Соответственно, еще раз. Первое – это использовать лучшие качества, диагональ. Второе. Как ни странно, то, что я сейчас вижу, но я в основном общаюсь с теми, естественно, кто как-то, в общем, видел в людях уникальные преимущества, конечно. Я вижу, с каким трепетом работодатели и компании относятся к созданным трудовым коллективам. Ну, провести плану оптимизации еще раз, ну, так его всегда надо делать. Просто, ну, лень, руки не доходят, и так стерпится, слюбится, а ну, как он исправится. Это, ну, это непростительные слабости. А дальше, конечно, хотелось бы не терять трудовые коллективы, потому что, в принципе, еще раз, многие увидели, каких каторжных трудов стоит его сложить. Некоторые, не побоюсь этого слова, научились извлекать прибыль из ценностей компании и из вот, уникального способа взаимоотношений и складывания этого внутреннего организма, который складывается. И поэтому, конечно, озаботились не по-детски. И это пока радует. Это пока радует. Я считаю, что если вот об этом обменяться и погромче поговорить, то, в принципе, окажет очень позитивное воздействие как на нас самих, так и на трудовые коллективы. А следующее, что хотел бы сказать, это про еще одну компетенцию. Вот, типа, мне кажется, сейчас три надо демонстрировать. Вот первое – это вертикаль с горизонталью, лучшие качества. Второе – это вот продолжать учиться, несмотря ни на что, управлять свободными людьми, то есть не делать из них заложников. И здесь страх – страшная вещь, потому что, ну вот я смотрю на своего помощника, типа, ну, оно уже провели. А, ну, люди же начинают бояться, и она ошибается. Я понимаю, что если я сейчас подниму голос, ну, потому что она ошибается, ну, что? Она вот сейчас совсем плохо, она сейчас зажмется и застрелится. Этого нельзя. Страх парализует, страх превращает людей опять в стулья. А стулья непроизводительны. Свободные люди на порядок производительнее. А и третье, это, как ни странно, вот я после очередного вчерашнего там ночного совещания все-таки решил, что, ну, я могу себе позволить занять все-таки ортодоксальную позицию. Я категорически против, даже не с идеологической точки зрения, а вот как физик. Не получится никакая изоляция, не получится никакое закрывание никаких систем. Потому что там дальше война. А, во-первых, это не получается физически тоже. Ну, уже все так проникли друг в друга. И, во-вторых, там за этим, ну, вероятность войны очень большая. При этом противоречие. Потому что вот пройти на win-win, да, на вот non-zero-sum games, пройти как бы с заботой друг о друге в системе такого масштаба очень тяжело. И в России рынок такого масштаба, которого, в принципе, все-таки никогда не было. А и по миру он очень большой. Его тоже такого, ну, не было. И поэтому физически очень тяжело договориться на такое количество стейкхолдеров. Но надо. И это тоже не факт, что это разрешимая задача. Но, по крайней мере, надо пробовать. Вот, по-моему, вот надо занимать позицию. Поэтому я считаю, что вот внутри компании надо определяться, на рынке надо определяться. И во взаимодействии там с дальними тоже надо определяться. Я считаю, что надо взаимодействовать, еще раз, вот помня о том, что складывали связи, есть доверие, а так же, как и люди, это последнее, что можно себе позволить хоронить. После этого все просто уходит под землю. Ну, это вот с точки зрения там, такой картинки, чтобы уже вот там как-то дальше уже дорисовывать особо нечего. Теперь про позитивные факторы. Значит, я констатирую, что последний месяц генеральные директора, слава тебе, Господи, люди же разумные, до них до первых, конечно, дошло, что происходит, поэтому они разумные и сговорчивы. При этом никаких иллюзий о том, что сейчас будет переизбыток кадров, да, откуда он возьмется, если перед этим был дефицит, какого черта будет переизбыток, да? Ну, может быть, спрос придет в соответствии с предложением. Второе, естественно, ожидать появления новых игроков как среди бизнесов, да, так и среди менеджеров. Ну, it's not now. Сначала появится какой-то новый собственник, и мы уже их видим, это прежде всего средние бизнесы, такие бойкие, причем которые не пришли крысячить и мародерствовать, но они просто видят, что это вот сейчас пространство будет освобождаться, можно поработать. Надеюсь, что будет такая же волна неизвестного нам сейчас менеджмента. И, безусловно, надо будет рисковать. А без этого, еще раз, там не выйдем в опережающее развитие. Самое главное, что надо в кризис? Там, если не видишь дно, но надо все равно попытаться играть на опережение. То есть, когда ты чувствуешь, что управляешь ситуацией, играешь быстрее, чем, то все равно будет настроение будет хорошее. И страх тогда уйдет. Вот. С точки зрения капризов ценовых, о которых было известно. Во-первых, это не самое главное. Самое главное все-таки мотивация. Потому что вот эта хомячая мотивация просто на потребление, когда ничего нету в схеме, ну, это убийственно. Ну, просто даже вообще не о чем разговаривать. Да, вот я вообще-то за последний день додумался, что в России у нас вот к бизнесу такое скотское отношение, потому что value added неправильно переведено, как добавленная стоимость. Что такое добавленная стоимость? Стоимость, себестоимость, что делает бизнес? Бизнес берет что-то, добавляет еще от себя цены и продает. Ну, короче, гады, мироеды, ничего не создают. Надо же переводить-то было как добавленная ценность. А ценность по-русски слово сакральное. Ну, вот я решил перевести как добавленная польза. Ну, пользу надо приносить. Вам за это платят. Будьте любезны. Вот тоже надо это просветлять немедленно. Ну, адекватно приведенной пользой, но нигде же в Библии не написано, сколько стоит на самом деле, не знаю, там, брокерская услуга, сколько стоит консалтинговая услуга, сколько стоит тонна металла. Сейчас мы все будем искать новую оценку этой пользы. Что делать? Но самое главное ее искать и договариваться, потому что иначе рынки рухнут. То же самое касается работников. Те, кто хотят приносить пользу, вот с ними надо разговаривать, чтобы были умные и шустрые. Еще одну мысль услышал, не сам придумал давеча. Вот нам не нужен предел прочности. Стоять насмерть мы умеем все. Нам нужен сейчас предел гибкости. Это еще раз то, чего мы не умеем ни хрена. Ну вот надо делать ставку. Если мы сейчас встанем насмерть колом, вот колом так под землю уйдем. И покрошимся еще. Нужен предел гибкости. Нужен рок-н-ролл. Наш стиль или не наш, нужно крутиться и вертеться. Нужно искать еще раз, где и какую пользу ты приносишь, и сколько эта польза будет стоить. И вот это главное, что надо отработать. Ну а дальше, я извиняюсь, как на любом падающем рынке, первый, кто упал, получил сделку. Все. Вы можете держать свою квартиру, вы можете держать свою акцию по такой цене, просто ее почему-то никто не берет. Ну, нету сделок. Вы согласились на другие ценовые условия, без потери чести и достоинства, как я это называю. Ну и слава богу, и сделка пошла. Потому что спрос пока есть, а и даже там какой-то новый, и, в общем, пока все довольно активно. Вот. Так что, в принципе, пока, еще раз, это можно использовать реально с точки зрения оздоровления. До тех пор, пока это не дошло до массовых увольнений, безработицы, соответственно, социальных потрясений. Ну, а тогда, извиняюсь, вот, опять-таки, каждый выбирает по себе. Вот это пресловутая социальная ответственность, которой кого-то надо было учить. Но мне кажется, все очень просто. Если вы хотите сохранять боевой трудовой коллектив и верите еще раз, что именно в нем было ваше счастье, и вы в правильном бизнесе находитесь, то вы запаритесь его собирать потом второй-третий раз. И вам не простят, это будет известно. Соответственно, делитесь и старайтесь жить честно. И ведите народ в бой, и давайте ему работу, и поддерживайте слабых. Вот кого не надо поддерживать сейчас в офисах, ну, по крайней мере, это вот моя позиция, так называемое кормимое население. У нас у всех есть кормимое население, за которое мы отвечаем дома. На работе не надо, домой. Или, я извиняюсь, чтобы с государством были честные отношения, вот на руки государству. Государство огромная распределительная машина, и там есть деньги. Вот пусть оно и занимается кормимым населением. Но если это сделано, еще раз, честно, да, ну вот реально бизнес избавляется от балласта тех, кто не может ни крутиться, ни вертеться, да, или панику распространяет, их нужно сдавать. Либо самому себе на плечи, но домой, да, либо государству. А бизнесы еще раз должны выживать и должны продолжать создавать рабочие места, искать новые точки роста, искать создание прибыли. Вот, примерно так. Тем не менее, я лично, ну как сказать, меня тут тоже расстроили. Вот, сказали, что хрен ты получишь катарсис от внешнего эффекта. Но в принципе, понимаете, когда, даже известно, что лучше ужасный конец, чем ужас без вранья. Чем уже без конца. Когда так много вранья, в том числе и на рынке труда было, понимаете, и по миру, и в стране. Ну пусть уже вот, а сейчас предстоит разгребать авгиевые конюшни, так или иначе. Ну пусть уже вот этот свежий ветер кризиса хотя бы конюшню мне проветрит, понимаете, чтобы я хотя бы лопатой махал на свежем воздухе, понимаете. Вот такая надежда. Вот это сейчас, кстати, запросто можно получить. Но врать, мне кажется, надо резко прекращать, потому что последствия будут еще хуже. Мама, знаете, как в преферанс учат, мама учила забирать свои, но мама не учила забирать чужие. Вот врать-то не надо, но это не значит говорить прям всю правду, если она еще не додумана. Вот, но врать уже не нужно. Спасибо.
Спасибо. Есть ли вопросы к Сергею Ильичу? Аплодисменты, да. Я думаю, что мы как бы все как бы много узнали что-то нового, привели какие-то свои мысли в порядок под воздействием этой речи. Но я хотел бы сказать еще об одном, да, то есть вот то, о чем говорил Сергей Ильич, это, ну, как бы в основном касается организации коллективов, организации систем, и здесь очень-очень много справедливого. Ну вот я хочу такую маленькую, там не притчу, а воспоминание. Где-то лет 20 назад, еще во времена заканчивающего социализма, ко мне пришел работник, который должен был сделать пол в квартире. Я ему сказал, вот 100 рублей, если пол будет хороший, они твои. Пол получился плохой. Я расстроился и сказал, хорошо, вот, как бы бесплатно снимаешь то, что получилось, вот тебе 200 рублей, если пол будет хороший, они твои. Ну, в общем, короче, на третий день я понял, что он просто, вот, несмотря на все стимулы и прочие хитрости управления коллективами, он просто не способен это делать. Ну, вот, просто физически не способен. Вот, и в связи с этим вопрос, а где брать те кадры, которые могут работать как бы более-менее эффективно, потому что за 5 минут их